подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – це політичні аналітики Павел Гусов. Павел, привітання.
Вітаю.
І Олександр Класковський. Олександр, добрий день.
Вітаю вас.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це кризис у опозиції. Прикмети, чинники цього кризису – це палки, спрички, взаємні обвинувачення, які ми чуємо в останній час. Ну, от другий форум демократичних сил, скликаний Валером Цапкалом у Берліні, якби був загострений на критиці Світлани Тихановської, на критиці її лідерства. І на цьому форумі була пред'явлена певна претензія на якби альтернативне лідерство. До останнього часу Павел Латушко, керівник народного антикризисного керівництва, устрімлювався від критики офісу Тихановської. Ну, тепер він почав і його доволі востро критикувати. Ну, а, скажімо, Зенон Позняк ввогулі каже про те, що я, мовляв, Тихановську побачу тільки на лаві підсудних у новій, так би мовити, демократичній Білорусі. А сама Тихановська скликає на початку жнівня, літерально праз некілька дзьон, конференцію «Нової Білорусі» у Вільні, яка, ну, відать, закликана досягнути нікого порозуміння. Господарство, на ваш погляд, у чим, якби, корені ось этого конфлікту? Ну, два гады неяк, от, якби, таких, принамсі, таких острых конфліктів не було, а зараз вони возникли. Чому, Павел?
Некалькі причин гэтага конфлікту. Ну, перша причина, на мою думку, гэта причина часу. Чим далей ад моменту ось беларускай рэвалюцыі 20-го году з аднаго боку, і чым далей да магчымых пераменаў, перспектываў пераменаў, тым больш завастраюцца вось гэтыя канфлікты, бо асноўнай мабілізацыйнай, кансалідацыйнай сілай у першым, на першым этапе дзейнасці новай апазіцыі было спадзяванне адносна таго, што Лукашэнка альбо хутка сыдзе, ну, альбо палітыка санкцыяў, дзеянні Расіі ў нейкім сэнсе, змусіць яго пайсці на саступкі, і таму неабходна быць тэхнічна кансалідаванымі, тэхнічна аб'яднанымі з тым, каб уступіць у адзінстве, у новую палітычную эру. Ціхановска ў гэтым сэнсе будзе тэхнічны кандыдат, ну, а тыя, хто яе акружаюць, офіс Ціхановскай, тыя каманды, якія далучыліся да яе ў перыяд выбарчай кампаніі, яны будуць гуляць ключовую ролю, новую ролю ў Беларусі пасля Лукашэнка. А Ціхановская на перыяд транзіту будзе заставацца такім тэхнічным кандыдатам, легітымным для Европы, перш за ўсё, і гэтак далей. Вось гэты ресурс, чаканне, спадзяванне хуткай перамогі, ён, канешне, матываваў і аб'ядноўваў, але збольшага гэта людзі, якія не мелі нейкай адзінай ідэалагічнай платформы, нейкай адзінай ідэалагічнай палітычнай мэты, гэта былі людзі з рознымі падыходамі, з рознымі бачаннямі, ну, але вось сітуатыўна так склалася, што неабходна было трымацца разам. Але з працягам часу, калі перспектывы перамогі аддаляліся, ну, кожны пачаў шукаць свае ўласныя праекты. Яшчэ больш гэтую праблему справакавала, канешне, вайна ва ўкраіне, якая цалкам адкінула Беларусь і праблемы Беларусі на другі план. Узнікла даволі востра праблема фізычнага і палітычнага выжывання. Стала зразумела, што ну, Ціхановская застаецца выключна структурай, якая функцыянуе сама для сябе. Яна ўжо ўвайшла ў новую парадыгму адносінаў з еўрапейскім звязам, старыя саюзнікі ці з заходнімі структурамі, старыя саюзнікі тэхнічныя ўжо асабліва сталі непатрэбныя, і гэта справакавала вось такую хвалю канфліктаў ці крытыкі, хаця збольшага крытыка паволі пачыналася ўжо гучаць з 2021 году, але зараз яна, так бы мовіць, інстытуцыялізавалася, з'явіліся новыя палітычныя цэнтры, якія спрабуюць утрымацца у новай міжнароднай кан'юнктуры на плаву, захаваць нейкія палітычныя ўплывы, ну і атрымаць, напэўна, фінансавую падтрымку. Для таго патрэбны такія гучныя дэкларацыі, дэманстрацыя таго, што мы альтэрнатыва, то мы нешта зробім лепей, але так насамрэч ніхто на сённяшні момант не мае эфектыўнай стратэгіі, якая б магла прывесці да перамен у Беларусі. Яе, па сути, няма.
Александр, а як вы тлумачыце такую даволі дзіўную рэч, што, ну, вот, спрэчкі вельмі густыя, але неяк небачныя спрэчкі, прынцыповыя спрэчкі на конт шляхоў. Яны маглі б быць, бо, напрыклад, ну, вот і тая ж вайна, пра якую вот Павел сказаў, паказвае, што вельмі моцна падзялілася беларускае грамадства. І значная яго частка па-ранейшаму як бы выступае за інтэграцыю з Расіяй. Але гэта не пытанне. Ёсць кансэнсус, да, вот мы ідзём у Еўропу. Скажам, тое ж пытанне пра, напрыклад, метады, скажем, там, мирные, немирные, так само спречек нема, хотя, сдавалось, они могли бы быть, покольки, как бы, досвид 2020 года, и он таких контроверсий. И вот это дивно, как бы, про что люди спрачаются, коли вы по принциповых питаниях абсолютно сгодны, так выглядали, чи нет?
Ну, не зусім так, але на пачатку я хацеў бы падкрэсліць, вот, працягваючы першае пытанне, што, ведаеце, і ў старой, я ўмоўна яе так называю апазіцыі, у цяперашняй, хоць яна не зусім новая, там, у тым жа офісе Ціхановскай, мы бачым даволі багата прадстаўнікоў гэтай самай старой апазіцыі, у прыватнасці аб'яднанай грамадзянскай партыі. Дык вось, і ў старой апазіцыі гэта было сваркі гэтыя раздрай, мы ж добра памятаем, і кангрэсы розныя, і кааліцыі, якія ствараліся, распадаліся, і было бачна, што ну, вельмі моцнымі чыннікамі з'яўляюцца банальныя такія рэчы, гэта амбіцыі асабістыя. Чаму Мілінкевіч кароль, а не я кароль, напрыклад? Ну, я так утрырую трошкі. Ці другі момант – гэта барацьба за рэсурсы. Яны заўжды былі абмежаваныя ў апазіцыі, яны ва ўсіх абмежаваныя, ў прынцыпі, і Лукашэнкі таксама, але ў яго натуральна большыя. І вось гэта банальныя такія рэчы. Цяпер гэтыя праблемы абвастрыліся. Канешне, ніхто наўпрост не кажа, што нам таксама хочацца, хаця гэта прарываецца, таго ж Латушкі, кладучы руку на сэрца, чаму Ціхановская едзе на нейкую сустрэчу, а мяне не бярэ. Я, маўляў, іншым разам там ледзь не нагой мушу адкрываць дзверы, каб таксама прысутнічаць і ўдзельнічаць. Ну і тое, што ніхто не прагаворвае, але гэта у некаторых прамовах таксама праслізвае. Хай, як казалі, Саша, дзе дзенгі, так цяпер Света, дзе дзенгі. І за гэтым адчуваецца менавіта вось такі матэрыяльны інтарэс, барацьба за рэсурсы. Плюс, я яшчэ таксама непрыемныя рэчы кажу, і рэчы далікатныя. Канешне, тут адчуваецца і праца спецслужбаў. Ну, просто дзіўна было. Я не з тых, хто бачыць, ёсць жа ў нас такія дзеячы, якія усіх лічаць амаль што агентамі, хто з імі толькі не згодны. Але тое, што спецслужбы таксама працуюць на развал беларускай апазіцыі, і цяпер, я думаю, паціраюць рукі, гэта дакладна. Прычым, за некаторымі вось гульцамі цяперашняй партыі, мне здаецца, і расійскія вушы таксама тырчаць. Не буду паказваць пальцам, але гэта таксама даволі празрыста ў некаторых выпадках. Але гэта такія вось акалічнасці нібыта банальныя. Я хацеў бы сказаць, што сапраўды ёсць канцэптуальная яшчэ крыза і ёсць два падыходы. За што вось крытыкуюць Ціхановскую? Ну, акрамя таго, што агульныя словы, забранзавеласць, там кепская камунікацыя, запрашэнні на свой густ на гэту канферэнцыю там рассылае і гэтак далей, але ёсць і канцэптуальныя прэтэнзіі, калі коратка, што яна нерашучая, што што ў яе няма вось гэтай платформы, і тут якраз вось гэты падыход Вадзім Пракоп'еў на гэтым кангрэсе ў Берліне выказаў, што, ну, зрэшты, і Латушка таксама з падобных радыкальных пазіцый выступае, што патрэбен нацыянальна-вызвольны рух, яшчэ калі болей казаць адкрыта, што, маўляў, патрэбен узброены, толькі гэта адзіны шлях узброенай барацьбы, партызанская барацьба, плюс фігуруе ў гэтых прамовах полк Каліноўскага. Карацей, мацнеюць галасы прыхільнікаў радыкальнай рыторыкі, але я згодны з вамі, Юрый, што сапраўднай дыскусіі наконт метадаў, наконт падыходаў, наконт стратэгіі, калі хочаце, няма. Вось гэтыя падыходы абазначыліся, а тут ёсць пра што гаварыць. Таму што сапраўды, вось як вы згадалі, незалежная сацыялогія паказвае, што абодва ядры радыкалізаваліся і лукашыстаў такіх зацятых, і зацятых праціўнікаў гэтага рэжыму, яны ненавідзяць адзін аднаго настолькі, што вось, здаецца, яшчэ трохі і пачнецца ўжо гарачая фаза супрацьстаяння. Але калі цвяроза разважаць, то так, ёсць полк Каліноўска, ёсць полк пагоні, але ўявіць сабе, што заўтра ці паслязаўтра вось яны пяройдуць мяжу і пойдуць вызваленчым, нацыянальна-вызваленчым паходам на Мінск, ну гэта асобная тэма, гэта нерэалістычна. Таму лёгка кідаць камяні ў Ціхановску, і напэўна вось пройдзе гэта канферэнцыя, на ёй нейкія будуць прынятыя рашэнні, якія пазначаць дрейф у бок болей рашучай пазіцыі. Але думаць, што заўтра сапраўды ў Ціхановскай з'явіцца там прэм'ер ваеннага часу, Чэрчыль гэта, як прапануе Пракоп'еў, ну, гэта нерэальна. Хаця б таму, што заходнія краіны, я думаю, не захочуць мець справу, бо тады акажацца, што меў рацыю Лукашэнка, што яны рыхтуюць узброены наступ на нас.
Александр, ну а вот давайте поразважаем, подумаем, что все-таки эта конференция может вырешить. И мне сдается, что все-таки одна из важных как бы, проблем – это структурная проблема. Бо, ну вот про это и Павел сказал, что офис Тихановской – это ее как бы, аппарат, ее штат, ее канцелярия. Якая ствараецца з яе падначаленых. В этом сэнсе уже вы як бы прыгадалі беларускую нават найноўшую гісторыю. Мы памятаем з вамі і КРДС, Каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў, і Пяцёрка плюс. Это як бы ну, пэўная кааліцыя, пэўнае аб'яднанне палітыкаў. Там не была такая система, что есть некий старшой, есть некий старшиня, а остальные, ну, фактически его аппарат. Ну, вот, коли, ведаете, корыстаться аналогиями нашего с вами юнацтва, ну, вот тады в Советском Союзе был аппарат ЦК и было политбюро. Чальцы политбюро не были подначаленными генерального секретаря. То есть, ну, понятно, он был першим, как бы, але... Умовно кажучи, там які-небудь там Суслов, ці Устинов, ці Громыко, они не стояли по стойке смирно перед Брежнем. Ну, я разумею, может быть, это смешная аналогия, такая не вельми доречная, но тем не меньше. Ці может быть, что вот як бы на этой Виленской конференции будет сформовано, ну окей, политбюро. Ці Пятерка плюс, КРДС, новый КРДС, то есть... Вот как бы политичное керавництво, не штаб, не команда, не аппарат, а политичное керавництво, в которое могли бы войти, там, я не знаю, Латушка, Цыткало, maybe, может, и Прокопьев. Вот как бы такое переформатование, оно, в принципе, магчыма, на ваш погляд?
Я думаю, што гэта канферэнцыя мала што будзе вырашаць з шэрагу прычынаў. Ну, па-першае, глядзіце, на пачатку ж гэта кангрэс беларусаў хацелі сабраць, але потым статус памянялі, фактычна знізілі, таму што была крытыка ў прыватнасці той жа Латушка, казаў, што незразумелы прынцып вылучэння дэлегатаў, ці можна іх назваць увогуле дэлегатаў, калі гэта па нейкіх запрашальніках. Узкі круг агранічаных людзей, як некалі казаў адзін дзеяч Верховнага Савета. Ну, гэта я так трошкі утрырую. Таму тут пытанне прадстаўніцтва, па-першае, узнікае. Калі б сапраўды гэта вось, былі дэлегаты ад усіх дэмакратычных сілаў Беларусі, Беларусі, тады гэта мерапрыемства мела паўнамоцтва нешта такое вырашаць, выбіраць, вось як вы яго назвалі, умоўнае нейкае палітбюро. А тут гэта зноў, нават калі на такі крок пайсці, гэта зноў некага абдзеляць. І будуць прэтэнзіі, чаму вы некі між сабойчык сабралі нейкую тусоўку і выбралі нейкае незразумелае палітбюро. А я за гэта не галасаваў, я яму падначальвацца не буду. І я думаю, што, ведаеце, фактычна, хоць гэта называецца такой шырокай канферэнцыяй, а на пачатку кангрэсам нават хацелі беларусаў назваць, усе разумеюць, што дэ-факта гэта арганізуе офіс Ціхановскай. Я думаю, што многія з тых, хто з ёй палемізуюць, ну, нібыта Цапкала збіраўся, але гэта яшчэ таксама віламі па вадзе пісана, яе апаненты такія заўзятыя, яны разумеюць, што гэта прыязджаеш гуляць на чужым полі. А на чужым полі заўжды цяжэй гуляць, там ужо ўсё перадвырашана, нейкія сцэнары, ты можаш нешта пракламаваць, але ўсё адно, груба кажучы, застанешся ў дурнях. Таму я не думаю, што атрымаецца, па-першае, вось такая паўнавартасная тусоўка, прабачце за гэта сленгавае слова, і па-другое, што сапраўды будзе створана нейкае такое палітбюро. Ну і тут ёсць яшчэ пытанне, ну, па-першае, што многія кажуць, мы за Ціхановскую не галасавалі, мы там супраць Лукашэнкі, за перамены, але факт то, што ўсё адно Ціхановская мае значна большую вагу, большую легітымнасць, чым усе астатнія. І з гэтага гледзяшча яе каманду можна зразумець, чаму мы гэтым усім будзем дзяліцца. З іншага боку, магчыма, тут таксама ёсць ну, нейкая манапалізацыя, таму што гэта ж не вечная легітымнасць, яна пакрысе відавочна расцярушваецца, таму што сапраўды хуткай перамогі не атрымалася, уперлася апазіцыя ў сцену, і ўвесь час толькі казаць, што апеляваць да таго, што за Ціхановскую многія галасавалі ў 20-м годзе, ну гэта ўжо не пракочвае ў многіх выпадках і працуе ўсё горай. Таму сапраўды, я думаю, што тут цяжка меркаваць, наколькі там забранзавела каманда Ціхановская, але тое, што ў яе былі вялікія правалы ў камунікацыі з іншымі структурамі і лідарамі, гэта відавочна. І тут нейкае выйсце трэба шукаць. Хаця, я думаю, нейкая цудадзейная выйсце не будзе, і ніякае палітбюро ўсё адно не атрымаецца.
Павел, ну я ведаю, што вы песіміст у прагнозах на конт перспектывы беларускай апазіцыі, але тым не менш, вот на ваш погляд, вот такой, ну, я умоўна кажучы, его назвал политбюро, я разумею, что это не совсем докладная аналогия, але, ну, вот некая формула по делу улады в оппозиции, утворение некой структуры, у якой будут политики, а не выконавцы воли одного лидера. Ці магчыма гэта? Ну так, у Ціхановскай як бы ёсць легітымнасць, ёсць статус, яе прымаюць, але з іншага боку, ну, вот яна ж бачыць вот эту сітуацыю, што яна пад валам крытыкі, і яна можа думаць пра тое, што калі сітуацыя захаваецца такой, як яна ёсць, то як бы яна страціць гэты статус. Іншая справа, што можа быць, яго ніхто не набудзе, но яна яго страціць. І таму, можа быць, як той казаў, трэба дзяліцца статусам, трэба дзяліцца ўладай, трэба ад, так сказаць, манархіі пераходзіць да палітбюро. Ну, пры ўсёй умоўнасці гэтых аналогій. Як вы лічыце, это магчыма? Ну, бо справа ў тым, што ў дадзеным выпадку як бы ёсць пэўныя інтарэсы сіх гульцоў для таго, каб гэта адбылося. А ёсць, канешне, каб гэта не адбылося.
По сутности, с Александром уже и задали, и отказали на питание. Ну, я трошки глубее закрану этот вопрос. По-перше, это питание, по-перше, несколько слов, чему восьминовито на 9-е, 8-е, 8-е, 9-е было призначено на початку Конгресса, а потом переформатовалось его конференцию. Ну, тут, безумоўна, з аднаго боку прычына была ў тым, што, як вельмі слушна падкрэсліў Александр, пачалася эрозія легітымнасці. Вось шэраг праблемаў, шэраг выказванняў і ціхановскай дзейнасці офіса, асабліва наперад вайной ва Ўкраіне, ў перыяд вайны, яны падарвалі пазіцыі асабіста Светланы і офісы ціхановскай, і ўжо пасля 2 гадоў стало ясно, что навык такой внутренней динамичной подтримки немає, и растерзание ресурсов отбылось, и пачалася вось унутраная канфрантацыя, неабходна было ў пэўным сэнсе аднавіць гэту легітымнасць. І безумоўна, вось гэты кангрэс ён рыхтаваўся не як перафарматаванне дзейнасці ўсёй апазіцыі і прыгатаванне нейкай канцэпцыі, якая б магла адпавядаць вось той структуры, пра якую вы ўзгадалі, а я гэта называю сетявым сеткавай дзяржавай, калі фактычна можна было б стварыць ну, на пэўным узроўні пры наяўнасці тых ресурсаў, якія атрымала апазіцыя пасля 20-го году, пэўныя элементы, якія б нагадвалі функцыянаванне дзяржавы. Ёсць офіс прэзідэнта, ёсць урад палітбюро, так і ёсць парламент на аснове каардынацыйнай рады. Тым не менш, на працягу 2 гадоў ось гэты канцэпт ён адкідаўся. Зараз стала ясна, што калі далей будзе разгортвацца сітуацыя так, як яна разгортваецца зараз, то апазіцыя прыйдзе да таго, да чаго прыйшла па сутнасці ўся тая старая апазіцыя, да ўнутранай маргіналізацыі і фактычна палітычнай імпатэнцыі. Таму ўзнікла ось гэта ідэя паскоранага абсалютна на калені напісанай канцэпцыі стварэння кангрэса, правядзенне кангрэса, на якім павінна былі быць пастаўлены пытанне фарміравання нацыянальна-вызвольнага руху і нейкіх прататыпаў дзяржавы. Але з прычыны таго, што гэта было зроблена не праз дэмакратычны працэс легітымнай, скажам так, дэлегавання паўнамоцтваў і шырокай прысутнасці і беларускай дыаспары, і тых розных арганізацый, якія ўдзельнічаюць у дэмакратычным працэсе, такі падыход выклікаў даволі вострую крытыку і, па сутнасці, вымушаны быў офіс Тихановскай перафарматаваць і зрабіць не кангрэс, а канферэнцыю, якая вынесе на абмеркаванне вось гэтае пытанне. Першае пытанне – гэта правядзенне поўнавартаснага, наколькі гэта магчыма, з дэлегаваннем паўнамоцніцтваў, з высыланнем дэлегатаў кангрэса. Можа быць сярэдзіна восені, можа быць, ну, скажам, лістапад, каб прыгатаваць канцэптуальна, прыгатаваць фармальна, тэхнічна ўсе гэтыя аспекты і стварыць як...
Павел, я вас перапыню. Павел, так. Ну, мы з вами, в прынцыпе, як бы пэўнае дачыненне да палітыкі маем, і ведаем і разумеем, што пры тым, што ў Беларусі палітыка фактычна падпольная, пры тым, што за мяжой як бы выразнай, ну, што называецца, спісачнай колькасці там іміграцыйных арганізацый няма, ніхто ее не ведае. І таму пытанне прадстаўніцтва тут выглядае вельмі цняным. І пры жаданні гэтым прадстаўніцтвам можна таксама маніпуляваць.
Я згодны.
І в этом сэнсе, як бы, ну так, можна было б арганізаваць прадстаўніцтва як бы ад розных там, я не ведаю, арганізацій, суполак і гэтак далей. Ну, вы ж разумееце, што і тады бы былі прэтэнзіі на конт таго, а чаму вот эта арганізацыя была прадстаўлена, а это не прадстаўлена, а хто ты такі, і скандалу было б, можа быць, нават больш, чым вот на цяперашній канферэнцыі.
Я з вами згодны. Трошки вернуся яшчэ да гэтага дакладнага пытання. Я яшчэ скажу, якія пытанні павінны на гэты кангрэс быць вынесены. Вось знову гэта пытанне руха нацыянальнага, дэмакратычнага пытання, структуравання, ну, альбо, умоўна кажучы, вось гэтага шырокага прадстаўніцтва палітбюро. Абсалютна згодны, што гэта даволі цяжка зрабіць ва ўмовах з аднаго боку татальнага тэрора ў Беларусі, а з іншага боку вось таго дэфіцыта, магчыма, арганізацыйных здольнасцей і арганізаванасці дыаспары. Але калі мы не ў стане зрабіць такія рэчы, нехай складаныя, але з іншага боку простыя, узнікае пытанне, што мы ўвогуле можам зрабіць. Калі мы не ў стане вось у гэтай кантэксце крызісу, які відавочны, і гэты крызіс прывядзе да абсалютнага сістэмнага масавага расчаравання для да знішчэння тых рэсурсаў, мабілізацыі, патэнцыяла, той абуджанай дыаспары, якая ўключылася ў палітычную барацьбу, актыўнасць 2020 году і так ці інакш працягвае ў гэтым удзельнічаць. І калі мы не ў стане выкарыстаць гэтыя рэсурсы, калі мы не ў стане арганізавацца нешта якаснае, антикризисне, консолідаційне випрацювати, то фактично ми заслуговуємо те, що ми заслуговуємо – керування Лукашенка пожиттєве. Я ведаю, у цьому контексті, ну, ми тут з вами розумні, абсолютно люди адекватні, розуміємо, в якій тяжкій ситуації, по сутності, з якими проблемами стикалася опозиція, і індивідуальне, і системне, і це привело до керування і консолідації режиму Лукашенка. Ну, ось був шанс, і він ще поки залишається, каб на таким останнім уздиху, на останнім таким скрижуванні неким чином консолідуватися, випрацювати агульну концепцію і створити нешто, що могло з одного боку заховати ті ресурси і політичне, і ідеологічне, і чоловіче, матеріальне для нейкого довготермінового діяння і створити, ну, сам, насамреч, нейку політичну системну альтернативу, або ми застанемося, по сутності, ні з чим. Застануться ось ці особні групи, як це було у білоруської речаїсності, вони будуть функціонувати за межа, будуть діяничати виключно для того, каб отримати гранти, підтримки ніякої, ні внутрішньої, ні знішньої, вони мати не будуть мати ні кадрової, кадрового потенціалу, ні ідеологічного потенціалу. Шмат хто з цих груп просто зникне і будуть чекати далекої і неясно якої перспективи. Люди почнуть займатися своїми справами, і врешті-решт ми знову опинимося на пустині без нічого. І тут уже абсолютно і так само наша відказність і в ось цих дискусіях неким чином на інформаційно, ідеологічно, психологічно, ну, підштурховувати усе ж таки людей, які взяли на себе відказність там політичного лідерства, до нейкої супольної діяльності і до випрацювання ось цієї концептуальної політичної стратегії, структуризації, каб нешто просто у нас врешті-решт трималося, нехай на тому зровні, у тих тяжких умовах, в яких ми існуємо, але нешто якісний, нейкий політичний продукт. Це залежить тільки від нас, я маю на увазі усієї цієї демократичної супольності. Коли ні, ну то ні. Я не маю ніяких ілюзій чи віри. Я критично гляжу на те, що можуть бути такі виклики, такі проблеми, і вони будуть. Але треба нешто постаратися зробити, коли ми розуміємо, що ось ця проблема є, і це врешті-решт приведе до знищення одного, що ми отримали після 20-го року.
Олександр, а у мене до вас питання, ну, і знову ж, до вашого великого публіку організаційного опиту. Ви все ж таки в молодості якби працювали у знамені юності, яка була комсомольським виданням, і ви ведали, як працюють апарати, як працює політика. Тоді, ну, так вона була іншою, але вона була. Так вот, на ваш погляд, ну, вот эта идея, которую Павел расповел, что да, вот, как бы, демократичным шляхом, але демократичным, я как бы, кто кого представляю, вот то, что я сказал, повинна быть представлена эта суполка, цитая суполка, в Беларуси, в Огуле, как бы, кто кого представляю, все в подполье. И, может быть, вот спадел на как бы, голос народу некий, он недоречный, а реально это как некі моцні люди, до речі, так само питання, хто? Хто визначає, хто моцний? От якби сіли і домовилися поміж собою. Може би, цього було б достатково?
Тут вельми тяжке питання, тому що, ведаєте, можна казати, що ось недовольна здольність, ось амбіції, як ми казали у ті часи до 20-го року, дотично до старої опозиції. Але ось тепер, коли пройшов ніякий час, то розумієш, що так, при всіх хібах, при всіх ніяких там негативних якостях тих чи інших проводирів, там опозиційних лідерів, усе ж була така ситуація, коли... Ну, вышей за пояс яны не маглі скочыць. Да пэўнага часу, калі так казаць наўпрост, Лукашэнка меў сапраўды вялікую электаральную падтрымку і апрыёры, напрыклад, у 2006 годзе Мілінкевіч не мог перамагчы. Ён і сам шчыра прызнаецца, што і незалежная сацыялогія, тады ж не СПД яшчэ працаваў, здаецца, ён 24% набраў, ці не, 18%. Ну, але ўсё адно гэта была не большасць галасоў. Тады вось была такая сітуацыя. У пасля 20-го года яна іншая, тут ситуация, коли супротлому нема приема. Так вот, я хотел сказать, что старая оппозиция, ведаете, они створали некие суполки, там, коалиции, выпрацовывали стратегии, але коли ситуация была, в принципе, для их невыигрышная, то уже от домовоздольности мало что залежало, те от выпрацовки некой скоординованной стратегии. Теперь якосно іншая ситуация, теперь уже режим просто сорвался с катушек, откинул все умовности, просто все душить. Вот сегодня новины про то, что пришли по лидеру объединенной громадянской партии, арештовывают, видать, уже началась и партийная зачистка, дошли руки, так бы мы...
После профсоюзов.
Так, после профсоюзов. Тут своя, как там, в этом безумии есть своя логика. Так что гэты, на жаль, процесс протягивается, и, коли казать коротко, то уже никаких умов для легальной политической деятельности внутри страны нема. Режим будет триматься до опошнего. Лукашенко показал, что мяжи его жорсткости не будет у жаданні утримать уладу. И у этой ситуации люди просто заполоханные. Можно так само казать, что вот Тихановская нерашучая, что треба ориентоваться там на пол Калиновского. Але ж, ну, это я ж кажу, особная великая тема, ну не пойдет завтра и послезавтра этот полк на Минск, потому что и сил мало, и это урешті украинская узброєна частка, а ти захоче Украина, ти захоче Захад подтримлювати ось такую концепцию узброєної боротьби супроти режиму Лукашенки. Они не, у них уже Россия и агрессия, головний боль такі, что они не ведают, куди подеться. Тому тут у певной ступени такая фаза, скажем так, фаза контрреволюции. Ось коли проводить параллель з російської колишньої речаїсності, то після розгрому революції 5-го года, там у неким 6-7 годі, ну не було говорки, що ми зараз випрацюємо нейкую стратегію і скинем гэты режим, тому що гэта була епоха гэтых сумно відомих сталипінських гальштуков, повний розгром, апатія, депресія, тое, що тепер, ну, з певною долею умовності відбувається і у Білорусі. Але прийшов 17-й год, війна там, економічні негоди, і хапіло там нейкої чарги за по хлеб у Питера, как бы вспыхнула там спочатку лютовская, а потом кастричницкая революция, и на гребне хвали оказались большевики. Так вот, мое резюме такое, что коли придет час, а есть чинники, и та же война, и экономичные чинники, санкции, вот это, которые подточивают вот этот бастион режима Лукашенко. Коли будет сбег чинников, как это было в 20-м, и ковид, и новые фигуры, так само же весной 20-го года старая оппозиция бездарно провалила праймеры, скажем, на упрос. И сдавалось, что все, будут черговые выборы, как у 15-м годе, ніякие. И раптом з'являється Бабарика, з'являється Тихановский. Арештовую Тихановского, раптом его жонка, якая сама, как призналась, смажила котлеты, становится на некий час национальным лидером. То бок, это ніякая стратегия не предугледжила. Все старые стратегии оппозиции рассыпались, и про их коалиции никто не сгадывал, про праймеры, и все и иншее. Сбег исторических обставин, и просто спрацовывая ситуация, спрацовывая шерох чинников, и мы сегодня не можем предсказать, какая спрацуя стратегия, и какие люди окажутся вось на гребне этой новой хвали, коли настанет исторический момент, вось это крушение режима Лукашенко.
Добре, добре. Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами були політичні аналітики Олександр Класковський і Павел Бусов. І я пропоную нашим шановним глядачам виказувати своє міркування, казати, з ким я не згодні, з ким не згодні, може їхнє своє міркування. Ну, а за тим, як буде процес развиваться далее, принамсі, какими будут выники той самой конференции «Новой Беларуси», якая пройдет в Вильне на початку жнивня, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Мы своими глазами видели, что может случиться у пациентов, остро нуждающихся в кислороде, в случае, когда этот кислород внезапно заканчивался. Кислородозависимые пациенты переносили перебои плохо. Состояние их ухудшалось, возврата к стабильному состоянию не происходило. Никто не мог нам объяснить, что случилось с подачей кислорода, в чем причина. Мы еще сами пытались разобраться и поначалу робко указывали главному врачу, который регулярно делал обходы в отделении реанимации, на новую проблему.
Добрый день. С вами Ганна Соус. Гэта сёмая апошняя серыя другога сезону падкаста доктара Владзіміра Мартава. Ён прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і беспрэцэдэнтнымі рэпрэсіямі ўладаў, у тым ліку ў дачыненні медыкаў Беларусі. Владзімір Мартаў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Гэтая серыя прысвечаная драматычным падзеям у шпіталі, вынікам якіх сталі смерці людзей, і прычынай іх быў не каранавірус. У гэтай серыі вы пачуеце, што адбывалася з пацыентамі, калі кісларод хутка заканчваўся. З пачаткаў халадоў збоі з падачы кіслароду ў рэанімацыі павялічыліся да 5 хвілінаў і сталі больш частымі. Паводле Мартава, сістэма аховы здароўя пад ударам другой хвалі развалілася цалкам. 7 і 8 студзеня адбылася катастрофа з кіслародам. Выратаванне аднаго пацыента і смерць другога – апошнія эпізоды працы доктара Мартава доктарам-рэаніматолягам.
Коронавирусные пациенты очень отличались от обычных. Для обычных пациентов на ИВЛ или на лицевой маске кратковременное прекращение подачи кислорода и переход на воздух, а это 21% кислорода, не грозил почти ничем. Это было легко увидеть, когда мы работали одновременно на ковид и на неинфекционную общую хирургию. Самый тяжелый хирургический пациент на ИВЛ легко переносил паузу с подачей кислорода. Не то ковид, его максимальной зависимостью от потока кислорода. Дежурные врачи, у которых на смене происходили перебои с кислородом, ругались с кислородчиками, пытались донести до них важность проблемы. Все еще думали, что дело в смене баллона. Потом мои коллеги выплескивали свои эмоции на меня. Утром, когда приходило время мне принимать смену. Наступлением холодов перерывы с подачей кислорода в реанимацию увеличились до 5 минут и стали чаще. Ростислав вспоминает дежурство в декабре, когда кислород стал пропадать каждый час-полтора. Перерывы увеличились до 5 минут. Все усилия персонала по спасению пациентов шли прахом. Ощущения были жуткие. Мы обращались в администрацию. Несколько раз приезжала ремонтная бригада из Минска. Специалисты пытались отремонтировать кислородную систему больницы. Это каждый раз представляло собой войсковую операцию по переключению кислородозависимых пациентов на автономные источники подачи кислорода. Их собирали в БСМП на пару часов со всего города Витебска. В процессе инспекции кислородной системы выявились конструктивные ошибки при монтаже. А когда они возникли, если проблемы появились только в октябре, через полгода от начала работы с ковидом? Печально, что и после приезда специалистов из Минска принципиально ничего не менялось. Система по-прежнему сбоила, и явно не справлялась с большой нагрузкой. После каждого отъезда минских кислородчиков главный врач говорил нам, что теперь все решено и перебои не повторятся. Но через пару дежурств все повторялось, успехов становилось меньше, а разочарований больше. Я снова вспоминал свой вывод, ко второй волне не готовились.
Напередодні новага 2021 году галоўны санітарны лекар Беларусі Александр Тарасенко заявіў у эфіры АНТ, што Беларусь ўжо выйшла на стабільны ўзровень хворнасці на COVID-19 і чакае зніжэння колькасці хворых на коронавірус.
У кожнай страны, конечно, свае падходы. Кто-то идет на так называемый локдаун или уходит полностью на карантин, но, конечно же, меры те, которые на сегодняшний день предпринимаются в Беларуси, я считаю, они и правильные, и эффективные.
Для снижения нагрузки на систему подачи кислорода были закуплены кислородные концентраторы, современные, мощные, такие большие чемоданы, которые позволяют делать кислород из воздуха. Они многим помогли. Кислородных точек в больнице стало больше. Появился термин «двойная кислородотерапия». Это когда кислорода в стационарной системе подачи кислорода пациенту не хватало, и ему под лицевую маску одевали еще усы в нос от концентратора. Плюс еще 6 литров в минуту. Но это никак не решало проблему интенсивной терапии пациентов на вентиляции, что инвазивные, что неинвазивные. Зато еще больше выросла нагрузка на врачей-реаниматологов, которые теперь бегали по корпусам и катали концентраторы, чемоданы от пациента к пациенту. Записи из моего дневника. 21 декабря. Писали заведующим хирургическим отделением объяснительный насчет бухгалтерии. Трудно объяснить во время войны, что пулеметчик не выйдет на позицию, потому что у него заместительство. Где-то здесь я окончательно осознал, что они долбанутые. 21 декабря. Лукашенко наградил за борьбу с ковидом Караника и Пиневича. Пошли ордена. Опять. 23 декабря. У нас мясорубка. В остальном все норм. 29 декабря. Комиссия Минздрава. 30 декабря. Пишу объяснительные. Вроде бы к осени затребовал. Кто-то умер. Последняя запись про то, что одновременно с приездом очередной комиссии Минздрава от меня потребовали объяснительную, что кто-то умер. Неужели кто-то умер в Беларуси от коронавируса? Это опять черный юмор.
До расповіду доктора Мартава мы вернемся неўзабаве, а я коротко нагадаю, что при конце снежня 2020 года отбывалось с пандемией у Беларуси и у свете. 27 снежня у краинах Евразвязу почалася вакцинация от коронавирусу вакциной Pfizer. Неўзабаве будзе зарегистрованная вакцина Moderna. Першими вакцинаваць пачалі пожилых людей. У Великой Британии з'явился новый, больше небезопасный штамм коронавирусу Альфа. С этой причины больше за 20 стран света припынили або обмежевали авиакоммуникацию с Великой Британией. Беларусь не припынила полеты у Лондон. Улады Великой Британии ухвалили для массового применения вакцину от коронавирусной инфекции, распрацованную корпорацией AstraZeneca, совместно с Оксфордским университетом. Беларусь першая из замежных краинов зарегистрировала российскую вакцину «Спутник». Министр аховы здоровья Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что вакцина безопасная и эффективная. Вакцинация «Спутником» началась 29 снежня. А мы вертаемся у Витебский шпиталь худкой допомоги.
На Новый год я выспался и смог наконец подумать о том, что вообще происходит. 2 января, в субботу, я после долгого перерыва записал в своем живом журнале впечатления от организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией во вторую волну. Пост назывался «Средневековый мор». Впечатления были нелицеприятные. А что было делать, если администрация так и не смогла наладить вывоз трупов? Если любой самый простой вопрос не решался и превращался в проблему. Я, как заведующий отделением реанимации, видел не только вал пациентов, не только аппаратуру, которая не удерживала нагрузки, не только нехватку лекарств. В период мировой пандемии можно многое объяснить. Но как объяснить ситуацию, когда санитарок в реанимации не хватало, а тем, кто готов был выйти на смену, не давали подработать? Медсестер тоже не хватало, и одновременно других насильно отправляли в отпуск по законам мирного времени. У врачей тоже выявились переработки. С точки зрения бухгалтерии, нужно было забрать лишнее дежурство у тех, кто мог и готов был работать, и отдать тем, у кого мало дежурств, но кого я бы близко не подпускал к пациентам. А еще к этому примешивали профсоюзный вопрос. Проблемы с кислородом, вначале выглядевшие случайными, становились перед нами со всей своей серьезностью. Какие высокие технологии? Я писал 2 января. Система здравоохранения под ударом второй волны развалилась полностью. Коронавирус победил, а генеральное сражение превратилось в отдельные олигархные бои. При этом система об этом не знает, потеряла управление, а обилие приказов и отчетов этот хаос только усугубляет. 6 января главный врач Захаров вызвал меня к себе и вежливо попросил удалить пост. Особенно его задело упоминание о перебоях с подачей кислорода в реанимации до 5 раз за день. Я оказался в некоторой растерянности. Ну что, мой живой журнал читает? Да у меня всего 2,5 подписчика. Я удалил. Потом подумал, хорошенько подумал. И восстановил в тот же день, 6 января. А 7 и 8 января разразилась катастрофа с кислородом, о которой придется рассказать отдельно. 21 января случился конденсат. Как квинтэссенция всего того, что тогда творилось. Дежурила Оксана Витальевна. Она вела реанимационных пациентов на посту, который мы развернули в оперблоке. Когда потекла вода с потолка на 3-м последнем этаже операционного блока хирургического корпуса, вначале было непонятно, что происходит. Мои коллеги звонили в хозяйственную службу, там отбрехивались. Врачи звонили администрации, там тоже не впечатлились. И объяснили, что просто течет собравшийся под крышей конденсат. А с потолка текла горячая вода. Оксана Витальевна и заведующий оперблоком вместе с медсестрами и санитарками ведрами вычерпывали воду. 5 метрах от аварии оказались ковидные пациенты. Им было нехорошо, они были привязаны к кислородным точкам, но они не теряли присутствие духа и шутили. Врагу не сдается наш гордый варяг. Их бы надо куда-то было бы эвакуировать, но куда? Свободных кислородных точек со стабильной подачей потока не было. И пациенты остались. А еще было жалко аппаратуры, дорогостоящей дыхательной и другой аппаратуры оперблока, которая бы вышла из строя, если бы на них хлынуло, как в коридоре. Почему эта история вошла в историю больницы как конденсат? Потому что администрация до последнего заявляла, что это не прорвало трубу горячей воды, что было очевидно, а просто капает с крыши конденсат. Как будто мои коллеги не могли отличить капающую холодную воду конденсата с крыши от прорвавшей трубы и горячей водой. Мои коллеги сняли происшедшее на видео, прислали это видео администрации, чтобы та наконец приняла решение вызвать сантехника. Вызов сантехника в больницу в неурочный час – это очень дорого и требовало согласования. Согласование заняло 4 часа. За это время вода протекла до первого этажа, до палат хирургии на втором этаже и кабинет ультразвуковой диагностики на первом. Через 4 часа обзвонов начальства наконец приехал сантехник и перекрыл горячую воду. Почему горячая вода проходит в оперблоке БСМП на чердаке – это отдельная тема. Именно так 15 лет назад провели конструкцию хирургического корпуса. И вот через 4 часа после перекрытия воды конденсат перестал капать. Но наутро администрация, ничтоже сумнявшаяся, повторила свою идею про конденсат и про паникерство персонала. Героически сражавшийся персонал был посрамлен. Беда для руководства оказалась в том, что видео потопа оказалось в общем доступе. После этого объяснения администрации выглядели смешно и глупо. Но быть смешными было уже не стыдно. Администрацию интересовало, кто стал источником утечки видео о потопе в оперблоке. Другое их не интересовало.
Тем часам у Беларуси все больше людей тяжко хворели на коронавирус. Многие помирали, у тым ліку и медики. Телеграм-канал «Медика у белые халаты» опубликовал спис белорусских медичных работников, которые померли у вынику пандемии коронавирусу. У списи было 94 человеки. Сярод медиков, померлых от COVID-19, загадши хирургичного отделения Нясвицкого районного шпиталю Игорь Богуш, травматолог ортопед 6-го клинического шпиталю Менску Виктор Волков, акушер-гинеколог шпиталю худкой медичной допомоги Могилеву Алла Воронка, загадши эндоскопичным кабинетом Пинской центральной поликлиники Павел Гордей, головный патологоанатом Городенской области Михаил Зубрыцкий, загадчик отделения анестезиологии и реанимации Шушинского районного шпиталя Яуген Остапович, академик, былый директор РНПЦ неврологии и энергохирургии Арнольд Смеянович, загадчик хирургичного отделения Мостовского районного шпиталя Виктор Шарко и иншие.
Спасение рядового Райана. Это название такого фильма про войну, когда во время высадки в Нормандии в 1944 году американское спецподразделение было направлено на передовую, чтобы спасти конкретного человека. Простого солдата, но не совсем простого. В конце января 2021 года к нам в реанимацию попал муж нашей коллеги, акушера-гинеколога. Обычный мужчина, нормального телосложения, в возрасте около 50 лет, никакой сопутствующей патологии. Госпитализация в больницу, подача кислорода, ухудшение, перевод в отделение реанимации. Вот эти рельсы, по которым он шел своим путем, из которых очень сложно сойти, они уже были видны. Мы изо всех сил пытались остановить набиравшийся ход поезд. Его жена, наша коллега, выедала нам плеш. Дневала, ночевала. Она все равно работала в красной зоне. Но ничего не получалось. Ее претензии к нам были оправданы или не оправданы. Но, как говорил мой отец, мы не можем сделать лучше, чем можем, и больше, чем умеем. Ее муж двигался к аппарату искусственной вентиляции. 24 января ему подключили неинвазивную вентиляцию. Мы долго этого избегали, но это все-таки произошло. А значит, его шансы на выживание уменьшились до 26%. Мы в очередной раз попытались организовать индивидуализацию лечения. Если не организационно, то есть это не круглосуточный индивидуальный пост, как в марте 2020 года для топ-менеджера Марка или как роженица в роддоме в октябре, то хотя бы интеллектуально. Думали, устраивали мозговой штурм. Трудно представить, как это оказалось возможно при той мясорубке, в которой мы оказались, но жена пациента, наша коллега, была очень заинтересована в благоприятном результате и мотивировала нас. Хотя рельсы, набирающего скорость поезда, вели в совершенно определенное направление. Конечно, 26% успеха лучше, чем 0 на ИВЛ, но как удержать пациента по эту сторону жизни? А он явным образом сползал. 29 января его сняли с неинвазивной вентиляции, но он не поправлялся. Сил не было совершенно. Даже вспоминалось отравление Литвиненко полонием, когда все понятно, диагноз установлен, а сделать ничего нельзя. Кройки от начала коронавирусной инфекции не позволяли применять что-то специфичное. Свой смертельный укус инфекция уже нанесла, оставалось ждать, когда это закончится. В процессе мозговых штурмов, в виде ответов на вопросы супруги, умного и состоявшегося доктора, вырисовывались две лазейки. Одну из этих лазеек мы случайным образом услышали из уст членов комиссии Минздрава, которые приезжали к нам нас полоскать. Я перезвонил в Минск, ранее ли я все понял, что есть дополнительные и недоказанные опции в такой ситуации. Да, говорит, недоказано, но интересно будет посмотреть. Сработали оба решения насчет двух лазеек. Пациент поправился, был выписан. Домой, в ясном сознании, на своих ногах. Это была победа одна из немногих.
Напередодні Нового года Александр Лукашенко заявил, что белорусам дозволят не только российскую вакцину от коронавируса. И он так само заявил, что закупить плануют 5-6 видов вакцин от разных стран и производителей, как вызначить, какая наибольш эффективная. Але у выніку Беларуси были доступны только российская и китайская вакцины. Недержавные структуры до закупу импортных вакцин не допускали. Монополистом было державное предприемство «Белфармация».
В конце января 2021 года поступил еще один особенный пациент, которому я уделял много внимания. Это был старинный друг моего отца Владимир Борисович, крепкий, здоровый мужчина, полковник МВД. Он быстро двигался от общей палаты к палате с кислородом, потом попал в реанимацию. 5-8 февраля – неинвазивная вентиляция. Снятие с неинвазивной вентиляции чаще всего означало победу, но не в этом случае. Пациент держался, был позитивен, но силы его иссякали. Мы вроде бы все делали правильно, но не поправлялся. Имея опыт предыдущего пациента, попробовали втиснуться в те уже опробованные лазейки, но не помогло. 15 февраля, получив новый дыхательный аппарат, мы применили еще одну высокую технологию – высокопотоковую оксигенацию. Но все было тщетно. 17 февраля он попал на искусственную вентиляцию и 20 февраля умер. Болезнь тихо, спокойно, хладнокровно удавила пациента за один месяц. Это были последние эпизоды моей работы врачом-реаниматологом.
Праз некаторый час загадчыку аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай гарадской клінічнай лякарні хуткай медычнай дапамогі Владзіміру Мартаву не падоўжылі кантракт. Ён стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году ў разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях, акрэсліўшы сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
«Пусти, повалюся». Про кого ці про что так кажуць? Гэты выраз дакладна мусіць ведаць большыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти, повалюся»?
Я, честно, не знаю.
Не знаете?
Да? Нет.
Не знаю.
Выраз ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, вырос настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже соправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти, повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Зачем бы нам не слышал?
Нет.
Пусти повалимся?
Пусти повалюся. Ти вы не чули гэты вырос?
Я не чул такий вырос. Мабуть, некая рослина?
Это Геннадий Давыцко, до недавнего часу керовник Белтелерадиокомпании, а теперь старшиня организации «Белая Русь». И он перепытывает.
А где в литературе она сустракается, эти вырос?
Не, ну есть. Я его и по вёсках чул.
Я чую и в Кришиню. Пусти повалюся в Кришиню.
По правде, есть «пусти повалюся» и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще нават с протягами. «Пусти повалюся, подыми не устану», об бездопоможным опущеннику тигультаю, який сам себе не догледзе. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Барадулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. «Пусти повалюся, подыми устану». Малая родима Геннадия Давыцки «Сянно» от Вушатчины не так и далеко, але для его крылатое словцо было новиной.
«Пусти повалюся, ну буду ведать, дякую».
Эпизод выкликал у нашего интервьюера философский настрой.
Ну вот, навод у высших уладных кругах, як бачим, не ведают этого выраза «пусти повалюся». И что вельми дивно, и звычайные минаки так само с тяжкостью отказывают. Может, белорусы не хочут ведать на его отказ, яны позбегают этого отказа. А может, сапраўды этой проблемы у белорусским национальным характере уже нема.
Але одна из испытанных потлумачила, что отказу яна не хвая, причина в иншем.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требует? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и те, что вырос чули, але яны або не ведали, что ён означае.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек?
Да.
Может, який-нибудь пьяный человек? И вот пусть он повалится. И який-нибудь, який уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягнет.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі павалюся, так не ўпаду.
Добра, дзякую.
Так не ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага, можна па-беларуску пра такога сказаць, адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Видать, и Змитер Бартосик почув вырос, пусти повалюся у таким значении от близкого человека.
Первый раз вырос, пусти повалюся, я почув от своей жонки Тани. И коли я першиню его почув, пусти повалюся, я подумал, что на меня шкадуя, який я стомленный. Але на другий раз, на третий раз... Коли я почув «пусти повалюся», я зрозумів, что нечто треба с собою робить.
Есть и другое, просто таки светопоглядное значение.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? «Пусти повалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти повалюся».
Выдатно. Это с какой мовы вы бы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да. Да.
Про кого кажусь, пусти повалюсь?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру, что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно, кажуть про человека, який нечто робить так, ну, дрянно, благо.
Значить, працювати аби як, кепско, недбало, без охвоти і поваги до інших. І ось до його білоруських відповідників мора, з рук вон, коту під хвост, нікуди не варто, аби день відбить, з плеч ди в печ, по конец рук, проспятає в десятає, сяк так на косяк, аби не по-людську, цапам лапам. Таким чином, выход у народ по мовную здобычу все же выявился поспеховым. И традиционная наша просьба перекласти вырос на российскую, только переконвая, насколько он самобытно белорусский.
А как это перекласти на русский язык?
Ну, это складание. Ой, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
А это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся, характеристика рыса у белорусского национального характера?
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна спадарыня подвела под пытание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть по валюте может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Пусть так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працевать. Ну, мо тому, что працевали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.